Don't worry, Я желаю исполнить волю твою, закон твой в сердце моем. Дух твой благодать идет, землю правды меня. Землю правды меня. Землю правды меня. Землю правды меня.
Кого изменил Христос, скажи сейчас. Эй!
Символ меня, Иисус меняет, меняет то, что был еще вчера, и я всегда солнце, но знаю точно, однажды стал как Иисус. Час за часом мне виден, шаг за шагом мне виден. Он изменил меня. Так я хожу, обратившись ко Христу. Он изменил меня. Час за часом, каждый день, шаг за шагом, всего тебя Иисус меняет.
И ты не то, ты не то, что был еще вчера. Да, не всегда облака, но знаю точно, однажды станет как Иисус. Час за часом каждый день, шаг за шагом вперед. Он изменил тебя, благодати Божьей, обратившись ко Христу, Он изменил тебя. Благодать и горечь ты, обратившись ко Христу. Благодать и горечь, обратившись ко Христу. Помните,
Аллилуйя! Давай
почнем друг друга, друзья, слава Богу, брат, слава Богу, если рады тебя. Как здорово, что Христос изменил тебя. Аллилуйя!
Не просто изменил тебя, он дал тебе силу и власть побеждать. Побеждать зло добром, побеждать грех святостью. Аминь. Аллилуйя. Скажи аминь, если ты согласен. Аллилуйя. Истина твоя победила грех и смерть. Истина твоя исцелила мое сердце. Благодать твоя не иссякающий поток. Я спасен благодаря твоей крови. Ты даешь мне милость, ты даешь мне силу.
За веру Божию, которую ты даешь мне, за милость и благодать твою, которая изливается на нас прямо сейчас. Аллилуйя.
Дух Святой, прикоснись прямо сейчас живой водой, наполни наши сердца.
Чтоб стать рекой твоей любви, чтоб наполнять весь шар святой живой водой. Наполняй нас, Дух Святой, пусть благодать течет рекой, пусть изливают небеса. Дух благословения.
goes black as my baby. И сейчас Господь говорит, я готов изливать в твоем сердце свою благодать. Благодать Божию с небес, благодать Духа Святого. Благодать, которая наполняет тебя радостью и силой. Которая дает тебе веру, даже тогда, когда все обстоятельства против. Господь говорит, я готов сейчас наполнить тебя своей благодатью. Давай сейчас будем открывать свои сердца. Будем открывать и в молитве. Скажем, Господь, я готов наполнить меня. Я готов, Господь, наполнить меня своей благодатью, твоей радостью, твоей верой. Наполни меня, Господь. О, Дух Святой, наполни нас. Jesus, наполни меня. Jesus, не ложаю я никогда, никогда. Jesus. Jesus, not worthy of you.
Мы верим сейчас в Твоя Божья молитва, и относимся к Сыну Божию. Мы разрушаем все препятствия.
Мы сокрушаем и оставляем всякое неверие. Всякую усталость и отвлеченность, что мешает нам Божьим. Мы провозглашаем, мы верим, Господь. Мы доверяем себе и своему опыту Божьему. И тем обстоятельствам, которые окружают нас. Мы доверяем Тебе и Твоему Слову, Господу.
Пустая живая вода не помнит о нас. Я вижу наполненные сердца, Господь. Я вижу, Господь, людей, переполненных Божьей благодатью. От избытка, Господь, наши уста говорят. От избытка веры, Господь, мы действуем, Боже. И мы, Господь, в радости, мы в благодати, мы в избытке, Господь. Потому что мы открыты для Твоей благодати сейчас здесь. Аллилуйя! Я буду верить, Господь, несмотря ни на что. И я буду действовать, Господь. Я буду идти вперед за Тобой.
Я люблю тебя,
Господь, мы верим, Боже, мы верим Тебе и Твоему Слову, Господь. Мы берем это Слово и начинаем действовать во имя Иисуса Христа. Аминь. Давай будем приветствовать друг друга словами. Действуй с Божьей верой.
Читаем с вами всю главу, конечно, хотелось. Давайте не с первого почитаем, давайте с четвертого стиха по девятый стих.
Три, четыре. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело. Так и мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь храним для другого члена. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчество по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли учение, увещатель ли увещевание, раздаватель ли раздавать по статье, начальник ли начальство с усердием, благотворитель ли благотворится от души. Любовь да будет непритворна. Отвращайте зла, привлекайте здоровье.
Будьте.
Аминь. Апостол Павел говорит о том, как церковь, какую церковь должна выполнять роль в этом мире. И на сегодняшний день есть для меня, как для пастора, всегда такой глубокий вопрос возвышения о том, какая должна быть церковь в этом современном мире. И что она должна с собой нести, и как она должна сегодня влиять на этот мир. Поэтому сегодня мы будем говорить о том, что такое призвание в профессии. Что такое призвание в профессии. Вот. И сегодня, что бы хотелось понять церковь, церковь в современном мире. Значение церкви в современном мире. Апостол Павел говорит о том, каким образом он обозначает именно то, что церковь — это одно тело. И в церкви, как в одном теле, он не обозначает церковь как здание, он обозначает церковь как тело Христово, да, в 4 стихе об этом сказано. И он говорит, поскольку в теле есть много членов, также верующие люди в теле Христовом, то есть в церкви, составляют в одном и том же теле много членов. И он говорит о том, что церковь – это люди во Христе Иисусе, вот, которые являются теми, кто созидает. И церковь сегодня, как бы предназначение церкви есть в двух направлениях самых важных. Первое – это сама созидает церковь. Да, как организация, как структура, как тело Христово. Но также Церковь Христова написана «Свет миру», чтобы люди, видя ваши добрые дела, прославляли Бога Отца. То есть церковь – это то место, которое влияет на мир и преобразовывает этот мир. Слава Господу.
Аминь.
И это очень важно понимать. И, но церковь – это люди, это не здание, которые составляют члены тела Христова. Об этом говорит Писание. Ну и у каждого члена есть своя функция.
Аминь.
Своя функция. И апостол Павел говорит здесь о двух вещах. Да? То есть он говорит о созидании церкви как тела Христова, как организации. И как церковь может быть светом и солью в этом мире. И поэтому, когда мы читаем о том, и так многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члена, как по данной нам благодати имеем различные дарования. Пророчество имеешь ли? Пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение? Служи. Пребывай в служении, учитель ли в учении, увещеватель ли увещевай, раздаватель ли раздавай в простоте, начальник ли начальствуй с усердием, благотворитель ли благотвори с радушием. И здесь апостол Павел наверняка имеет именно понимание не как созидание тела Христова внутри церкви, а как созидание тела Христова в двух направлениях. Это как внутри церкви, так и как бы внешнее проявление церкви в этом мире. И это похоже на тело, да, действительно. То есть мы понимаем, что мы должны созидать собственное тело, да, то есть наши члены работают в теле, работают для того, чтобы созидать свою жизнь, личную, да, свою жизнь, как тело. Но при этом мы понимаем, что у каждого человека есть свое предназначение для служения еще внешнему миру. Поэтому здесь наверняка апостол Павел говорит не только о том, чтобы церковь созидала себя внутри себя, но церковь могла и созидать и внешне. А каким образом? Это люди. Люди, которые могут непосредственно быть штатными служителями в церкви, и люди, которые непосредственно могут быть членами церкви, но при этом учители, учительствуют, написано, раздаватели, раздавать с усердием, увещеватели, увещевать. И если на современном языке, современным взглядом посмотреть, начальник или начальствуй с усердием, благотворитель, благотвори с радушием. То есть это профессии, которые, если говорить откровенно, не касаются внутрицерковного как бы формата. Да? То есть, если в церкви должен быть священник или левит, то какой же в церкви благотворитель? Понимаете, да? То есть, эта профессия не сугубо церковная. Потому что для нас представление служить в церкви, это ну, что-то делать в церкви полностью. Но здесь апостол Павел говорит о двух вещах. Да? Пророчество, да, это как бы такой вид служения, где Слово Божие пророчествует. Говорит, это вот сугубо внутрицерковный вид служения. А начальник или учитель, или благотворитель, это уже как бы больше вид служения вне церкви, то есть для этого мира. И о чем апостол Павел имеет в виду? Что вы являетесь членами церкви, поскольку вы крещены в церкви, поскольку вы ходите в эту церковь. Но ваше служение может быть и вне церкви, через вашу профессию. Мы думаем, что служение и истинный служитель – это только лишь тот, кто пророчествует в церкви, да, например. Мы говорим, вот это призванный служитель. Но апостол Павел говорит, в чем отличие между просто профессией и профессией в призвании. В чем отличие? Я хочу, чтобы вы задали этот вопрос себе. В чем вы видите отличие в профессии, просто профессии и профессии в призвании? И проблема не в том, что... Ну, как бы профессия не может быть призванием. Вот именно, что профессия и может быть призванием. Понимаете? Именно призванием от Господа. Вот о чем идет здесь речь. То есть, иными словами, твоя профессия может быть призванием от Господа. Но христиане, к сожалению, как бы часто как говорят? Ну, если я там в церкви там, сугубо в церкви не служу, вот, не делаю церковные какие-то вещи, то я не служитель. Да? Но на самом деле апостол Павел говорит, ты же принадлежишь телу Христову, ты же крещен в церкви, ты же являешься членом этой церкви. И церковь, поскольку должна выполнять две функции, как созидать себя, так и служить в той местности, где она находится. А как? Священнодействующие, они служат внутри церкви, а члены церкви, которые имеют свою профессию, свою специальность, они, как будучи верующими людьми, могут служить вне церкви через свою профессию. Понимаете, о чем идет здесь речь? Через свою профессию. Но вопрос лишь только в том, ради чего эта профессия, в чем смысл профессии. И Бог открывает, что профессия может быть просто профессией, а профессия может быть призванием от Господа. И в чем отличие? Отличие. Что просто профессия – это вопрос только обеспечения своей собственной жизни. Это обеспечение там, материальных каких-то благ. То есть зарабатывание денег. Это собственный карьерный рост. Это, ну я не знаю, хобби, талант и так далее. А призвание в профессии, когда я через свою профессию вижу, как я могу служить церкви, служить людям и служить Богу? Как через свою профессию я могу служить, еще раз говорю, церкви, созидать церковь, как я могу через свою профессию служить людям, то есть спасать людей и служить людям, и как я могу служить через свою профессию Богу непосредственно. И если я чувствую, что и понимаю, что моя профессия это не просто зарабатывание денег или мой бизнес, да, а это в первую очередь момент созидать свою церковь, созидать и служить людям в этом мире, быть солью и светом, проповедовать Царство Божие. И это то, что я чувствую, что Господь меня благословляет. Вот это и есть профессия в призвании. Понимаете? И сегодня вопрос призвания – это не вопрос функции, которую должен выполнять человек, а вопрос его принадлежности и его миссии. Миссии через свою профессию. Какова твоя миссия? Вот в чем самый главный момент призвания в профессии. Вот. И поэтому апостол Павел говорит, имеешь и служение, служи, и пребывай в служении, как для Господа. Учитель ли, учительствуй с усердием, увещеватель ли, увещевай, раздаватель ли, раздавай в простоте, и начальник ли, начальствуй с усердием, благотворитель ли, благотвори с радушием. И что самое интересное, если еще глубже копнуть, то текст Священного Писания был примерно датирован где-то в 1-2 веке нашей эры. Новый Завет, да? И мы с вами знаем, что в те времена так систематично не было как бы разработана, ну, как бы профессиональная деятельность обучения. Это сегодня мы живем в современном мире и понимаем, что кому-то, кто-то, все систематизировано по университетам, по образованию и так далее. А на самом деле в те времена этого практически не было. Ну, единичное, как бы, было вот образование в каком-то направлении, да, специализированное. Вот. И когда апостол Павел говорил, он что имел в виду, вот именно, что вот это нужно понять, что он имел в виду и подразумевал под видами служения, что это сугубо все-таки вид служения в церкви или это все-таки профессиональное развитие члена церкви, верующего человека. Я хочу, чтобы вы по этому поводу поразмышляли. И, например, как вот если взять, например, современный взгляд сегодня, вот когда апостол Павел говорит, и вы будете иметь дар исцеления верующим людям, что он подразумевал под этим пониманием, вы будете возлагать руки на больных, и они будут здоровы. И сегодня многие верующие воспринимают это в буквальном смысле слова. То есть, возложу руку на больных, и он будет здоров. Правильно же, нет? Или как? Как воспринимается в христианском мире это понятие дар исцеления? Владеть даром исцеления. У тебя есть дар. Они говорят, у тебя есть дар исцелять людей. А вот, если вообще он есть. Да? То есть люди на основании этого, так сказать, писания размышляют именно так, что какая-то мистическая сила, так сказать, действует, да, посредством возложения рук. Так? И представьте себе, первый век, второй век, где идеологически считалось, что все болезни от бесов. Все болезни от бесов. И не было ни развито ни медицины, ни докторантуры, ничего. Ни лекарств, ничего не было. И вот есть такой фильм очень интересный, «Ученик Авиценны». Мне очень понравился исторически. Тоже где-то приблизительно в эти времена. Ну, даже в Средневековье больше, наверное. И вот, когда его мама заболевает аппендицитом элементарным, но врачей не было, были только священники. И когда мать его страдает от приступа аппендицита, перитонита, священник приходит и возлагает руки, начинает за нее молиться, изгонять бесов. Ну, представьте себе, какой исход произошел. Она умерла, скончалась. О том, что он молился, бил ей крестом по голове и говорил, во имя Иисуса, бес, уйди, исцелись и так далее, и так далее. Но ничего не произошло, она погибла. И это сподвигло Авиценну идти и искать эту истину и понять. И задуматься вообще. А может быть, надо лечить? И вы знаете, сегодня в современном мире мы видим такое очень мощное развитие в медицине. Когда люди учатся, когда люди узнают и начинают лечить людей, да? И вопрос, а это не является также даром, о котором, может быть, говорил апостол Павел? Точно так же, как и хирург может возложить руки на больного человека, то есть возложить руки имеется в виду что-то с ним сделать своими руками, прооперировать. Точно так же, как и массажист, который может, там, или костоправ, который может как-то руками там, поправить ему там, кости, позвоночник и так далее. О чем имелось в виду в Писании? Что именно имелось в виду в Писании? Вот об этом идет сегодня речь. И сегодня есть такая крайность у людей, что они понимают сугубо неграмотно Писание и начинают только одну сторону выделять. Что якобы только об этом даре говорится исцеление, даже не о профессии врача. Тогда, в те времена, этого ничего не было. И они говорят, отказываемся от лекарств, отказываемся от врачей и всего. Но я говорю не о той крайности, когда врачи прибегают к каким-то, я бы сказал, таким незаконным действием, там, садить людей на лекарства или давать им, чтобы они только покупали за деньги лекарства и так далее. Я не об этом говорю. Я говорю о том, что такое дар исцеления. Возложите руки на больных, и они будут здоровы. Это очень важный момент, о чем мы должны с вами сегодня подумать. И вот, например, вопрос также, поразмышляйте, может быть, какая-то дискуссия будет. Он говорит, увещеватель. Да? Тогда термина психолог не было. Понимаете? То есть человек, который может поговорить с человеком, утешить его, поддержать его, направить его. Тогда профессии такой нет. Сегодня эта профессия существует. Вопрос, что такое тогда дар увещевателя? Понимаете? Душепопечителя. Этот термин также относится напрямую к психологам. Не атеистам-психологам, да, например. Это главный момент, о чем я сегодня размышляю и думаю. И когда мы понимаем, что апостол Павел-то обращается к церкви, а в церкви-то они все были священниками. Апостол Павел обращается к людям церкви. И он им говорит, вы имеете дар. Какой дар вы имеете? Если вы служитель, если вы учитель, если вы увещеватель, если вы благотворитель, делайте это с радушием, с усердием, с благословением Господа. Аллилуйя.
Аминь.
Это очень интересное размышление, о котором хотелось бы серьезно как бы задуматься. И что такое действительно дар? Дар от Бога. То есть некоторые люди говорят, вот дар от Бога это когда человек исцеляет с возложением рук. Но он не признает, что врач тоже тот, который лечит людей, причем тысячу людей, что это тоже человек, который овладеет этим даром. Лечить людей. Создавать какую-то вакцину против заболеваний, вирусов и так далее. Вот вам пища для размышлений. Еще важный момент. Вот, и поэтому до какого-то периода церковь отделила и говорит, ну, профессии это, вот, это не призвание. Призвание это вот сугубо в церкви, это пророчество, это евангелизация и так далее. Но таланты и дары и профессия это уже не призвание. Но сегодня меняется мир. И сегодня приходим к переосмыслению, а что такое призвание в профессии. Итак, вот следующий момент. Влияние философии на ментальность. На самом деле, если вот глубоко, так сказать, изучить понимание философии, это, ну, как бы, ничего нового, в принципе, сегодня нет. Вот интересно, даже те идеи и мысли, которые у меня возникали, я думал, что это я придумал, а на самом деле, почитав историю философов древних, ты понимаешь, что они уже обо всем этом говорили. Причем говорили 5000 лет до нашей эры, много тысяч лет до нашей эры. И вообще они обо всем говорили. Об идеях, о мыслях и так далее. Но сегодня, вот, понимаете, главное, я бы сказал, главный барьер для того, чтобы человек понял свою реализацию в этом мире, это философия гностицизма. Гностиков, да? Которые говорят, все материальное – это зло. А духовное – это благословение. Только духовное, только дух. Вся материя – это элемент зла. Элемент зла. Платон ограничивал тенденцию материи. Он говорил, материя непознаваема. А вот идеализм, идея, она вот всем движет и так далее. То есть, что, о чем говорили философы? Что отстраняйся от этого мира и стремись только к духовному. Потому что все, ну не все философы, конечно, но придерживаются. Дуализм, там тьма и свет, дух и плоть и так далее. То есть это друг другу противится. И вот поэтому надо отказываться от всего материального блага. Вот. И такой был еще момент, культ нищеты. То есть настоящий философ это был такой нищеброд. Он отказывался от цивилизации, от мира. Он как бы материально от этого всего не зависел. Кстати, на этом построен буддизм. Да. Откажись от любого желания. Удовольствия, наслаждения. И вот знаете, основная идея буддизма заключается в том, чтобы человек перестал вообще чего-то хотеть. Вообще. Это состояние нирваны. Вот говорит, ты несчастен, потому что ты чего-то хочешь. Вот, ты чего-то хочешь. И пока ты хочешь чего-то, ты всегда будешь несчастным. Истинное блаженство заключается в полной ненужде вообще. Я ничего мне не надо, ничего я не хочу. Это есть совершенная святость и блаженство. Вот это, кстати, философия буддизма и так далее. И отсюда пропагандируется культ нищеты. То есть, чем больше ты от всего откажешься, ничего иметь не будешь, тем ближе ты к духу, к Богу, к святости и так далее. И отсюда и выходит также такой крайний аскетизм. А в чем смысл этого крайнего аскетизма? Отказаться от всего материального мира и созерцать только Господа, только Бога, и посвятить себя духу. И познанию мира идей и так далее. И это на самом деле сегодня практикуется и в церквах. И проповедование мы слышим тоже. Откажитесь от всего, как бы все вам это не надо, мирское. Вот, и стремитесь к Богу. Оставьте все, идите за Господом. Вот. Но интересен тот момент, а кто тогда будет за все это отвечать? А кто нести будет ответственность, если все оставим? Да? И, а кто детей рожать будет, воспитывать их, кормить их будет? Кто жену будет, за жену будет отвечать? Кто будет работать вообще? Понимаете, кто будет работать? И в итоге все духовные люди, они все отказались от всего и ушли молиться. Искать дух. А все как бы те недуховные, так называемые, они пошли и стали работать. И в итоге что произошло? Миром правит теперь кто в итоге? Все бездуховные люди, которые якобы в духовных глазах осквернились этим миром и пошли вслед своей похоти и своим желаниям. А теперь эти духовные люди, которые отказались править или владеть, они молятся о том, чтобы Бог защитил от тех, кто сегодня правит. Бездуховных. Понимаете, да? И еще такой важный момент. Когда вот у нас в России тоже, да, вот этот дух социализма, дух коммунизма до сих пор присутствует, да? какое? Стадное мышление. Стадное мышление. Я не индивидуум, да? Это мы, да? Все равенство, всеобщее равенство. Мы вместе все сможем сделать. Полная зависимость от государства, культ государства. Вот, культ правительства. И, соответственно, внедрялось такое понимание, что вот всех этих богатых людей нужно раскулачить. Их надо всех, в общем-то, богатство – это воровство. В богатство – это ужасно, это плохо. Богатый человек – это ужасный человек. Это злой человек, это вор, это обманщик. Понимаете, да? Вот такой стереотип возникал. И мы все должны стремиться к труду и всеравенству, всеобщему равенству, экономическому даже. То есть, а все остальное, вот этот дисбаланс, он нам не нужен. И человек при этом потерял индивидуальность. Он потерял саморазвитие, самосознание, способность самоанализа. Потому что он всегда смотрел на себя с точки зрения объективного, так сказать, социализма, да, как бы я маленький болтик в большом механизме. И к чему это привело? Я к чему это говорю? Что человек сегодня в нашем обществе, в российском, очень сложно осознать свое призвание. Потому что мы привыкли всегда мыслить стадно. Это вот в социуме, да, вот социализм, идея. Ни о чем не переживай, государство позаботится о тебе. Оно тебе найдет место, оно дойдет тебе работу, оно найдет тебе отдых, оно обо всем позаботится. И о пенсии, и так далее. И человек потерял свою индивидуальность, саморазвитие и самоанализ. И сегодня в современном мире мы видим такую проблему, когда человек уже по 30, по 40 лет, а политика-то изменилась, коммунизм рухнул, и человек сегодня не может самоопределиться. Он потерян, он не знает, куда ему деваться, он не знает, за что ему браться. Он не может определиться, кто он, что он и зачем он. Понимаете, о чем идет речь? Вот этот момент тоже нужно учитывать. Влияние, так сказать, политическое тоже было очень огромное. И сегодня Господь говорит, ты индивидуум, и ты должен научиться самоопределяться. Ты должен научиться, ну, как бы, самоанализу своей собственной жизни, своего призвания, своих талантов, своих даров. И люди в церковь тоже пришли. Все вместе нам хорошо. Но когда каждому человеку лично задаешь вопрос, кто ты, каково твое призвание, каково твое будущее, куда ты идешь, зачем ты идешь, человек говорит, я не знаю. А в церкви все хорошо, мы все вместе куда-то идем. А ты кто? Конкретно, твое определение, кем ты будешь, что будет с тобой в будущем? О, я не знаю. Понимаете, о чем идет? Я потерян. И сегодня Господь говорит каждому, Он говорит, если ты начальник, начальство, если ты раздаятель, раздавай с усердием. Он говорит, если ты обнаружил свой дар, начинай его развивать. Понимаете? А дар, он и выливается в итоге в профессию. Понимаете? Профессия – это именно тот момент твоего карьерного роста, который… Что значит профессия? Это талант или дар, который обеспечивает тебе жизнь, посредством которого, дара или таланта которого ты служишь Богу, своей семье, своему народу, своей стране, своей церкви. Дар, который тебе обеспечивает жизнь, дар, который тебе дает заработать на жизнь, дар, который реализовывает твои таланты и возможности как личности тебя, дар, который позволяет созидать Царство Божие на земле. Вот это и есть призвание. Но поскольку мы жили в постсоветском периоде атеистическое время, люди убрали это понимание. Служение Богу, проповедование Царства Божьего, евангелизация. И оставили только профессия, как развивающийся дар, который приносит тебе хлеб. Ну и созидает государство. Понимаете, о чем идет речь? Поэтому здесь нужно очень важно пересмотреть эту форму и понять, что такое истинное призвание в Боге. Вот. Итак, дальше. Царство Божие на земле, как и на небе. Да, молитва «Отче наш», Евангелие от Матфея говорит об этом. 6 глава. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе». И когда мы говорим, что такое священство, друзья, священство, да, священники, это те люди, которые должны сохранять баланс между небесным и земным, между духовным и материальным. Они не разделяют, они создают баланс. Задача священнослужителя заключается в том, чтобы сохранять и удерживать этот баланс между небом и землей, духом и плотью. Слава Господу!
Аминь.
Потому что если люди будут говорить, нам не нужно материальное, мы только будем жить духом, тогда не кушай, тогда ни во что не одевайся. Понимаете, да? Но здесь самая главная задача священника заключается в том, чтобы материальное не стало над духовным. Чтобы был баланс, чтобы были правильно расставлены приоритеты. И была гармония. Слава Господу. Это задача священнодействующего человека. Контролировать духом плоть. Контролировать духовное земным. И в итоге, если мы глубоко задумаемся, именно материальная жизнь – это отражение духовного мира. Если человек духовно ненормальный, он и в материальной жизни не может жить нормально. Следствие ненормально духовного – следствие в материальном мире. Так, как однажды, вот, когда вы читали книгу «Как упорядочить свой внутренний мир», он говорит, с чего нужно начать? Конечно же, с духа. Но когда говорит, как ты можешь понять, что этот человек духовно нормальный, ты приди к нему внезапно в гости и посмотри состояние его квартиры. Или он говорит, начни просто с своего рабочего места. У тебя там бардак? Или у тебя там все в порядке, все лежит на своем месте? Вот это и говорит о том понимании, что твое духовное состояние отражается в твоем внешнем материальном мире. Слава Господу!
Аминь.
Поэтому Писание говорит, Царство Божие на земле, как на небе. И наша задача не низводить духовные принципы Царства Божие на эту землю. Не низводить. А проблема сегодня в нашем мире в том, что приоритеты поменены, что материальный мир не, он стал над духовными принципами. То есть деньги стали над любовью, деньги стали над верностью. И теперь для человека важнее деньги, чем верность, любовь, такие ценности. Происходит такой дисбаланс, переворот. И Господь говорит, теперь нужно восстанавливать, чтобы духовные принципы были над материальным миром. И задача священнодействующего человека сделать так, чтобы действительно материальный мир был подчинен духовному миру. Вот о чем идет самая главная речь. И церковь, как представительница Царства Божьего на земле, она этим и занимается. Она удерживает принципы Царства Божия на земле. Поэтому, когда мы говорим, вот кто-то пропагандирует о гомосексуализме, кто-то пропагандирует о том, что деньги – это Бог. Единственное, кто борется против этих идеологий – это церковь. Она не позволяет, и даже многие церкви, кстати, уже соблазнили, да, кто-то признал там это за благодать. Понимаете, она препятствует, чтобы материя, она завладела духом. Это очень важно. Вы помните, как дьявол искушал Иисуса? Он возвел его в материальный мир и показал красоты мира. И говорит, если ты поклонишься мне, я тебе это все дам. Иисус сказал, я не поклоняюсь никому, кроме Господа Бога моего. Слава Господу. И этим самым он расставил приоритеты. Приоритеты. И когда тебе приходят и говорят, продай своего друга, я тебе деньги заплачу. Вот в чем вопрос. Что у тебя в приоритетах? Это не потому, что деньги плохо. Это не потому, что мир плохой. Это не потому, что потребность, то есть сексуальная потребность тебе живет. Это нормально. Но когда ты занимаешься проституцией, и когда у тебя все виды сексуального извращения, или когда ты рождаешь ребенка, да, со своей женой, это разные, абсолютно разные вещи. Вы это понимаете? И вот здесь Бог говорит о духовных принципах, которые нужно низводить на землю. А люди думают, что только в церкви они должны быть верующими. И как вы думаете, Царство Божие когда будет распространяться во все сферы жизнедеятельности человека?
Да не только в церкви, а когда там, где ты есть.
Вот это и говорит миссия в профессии, призвание в профессии. Когда церковь членов своих, церковных членов будет благословлять на виды служения, когда наши взгляды поменяются, что моя профессия – это мое призвание, и я должен являть Христа и Царство Божие, и низводить Царство Божие на землю, на том месте, где я нахожусь, где я работаю. Где я живу? Где я учусь? Понимаете? Не только в церкви, а где я работаю, где я учусь? В своей семье, в своей работе, в моих взаимоотношениях с девушкой, в моих взаимоотношениях с детьми. И когда профессионалы, люди, которые знают свою профессию, будут идти туда и работать как для Господа, они будут через свою профессию освещать эту сферу профессиональную. Этих людей, которые с ними работают. Эту работу, на которой он находится. Понимаете, о чем идет речь? И только таким образом мы будем исполнять вот этот момент слова «Царство Божие на земле, как и на небе». Люди Царства Божьего идут во все сферы земной жизнедеятельности и приносят туда принципы Божьего Царства через свою профессию, через свои таланты, через свои дары. Это не значит, что они уходят из церкви. Это значит, что они являются членами церкви. Они являются людьми, которые принадлежат поместной церкви. Они созидают церковь. Но они также созидают то место, где они работают. И когда ты видишь свою профессию, не просто как профессию в мире, и говорят, ой, я иду на работу, у меня там столько искушений, мне плохо, и когда я прихожу в церковь, мне так хорошо. Это человек, который не понимает, что такое призвание в профессии или миссия в профессии. Это человек, который не догоняет, что профессия дана тебе, как выходить на место действия и там являть Царство Божие. И туда, из церкви приходя, привносить Царство Божие. И являть там Христа, быть солью и светом в этом мире. Об этом говорит Священное Писание. А если мы говорим, ой, моя профессия меня достала, я там искушаюсь, я там больше не могу работать, я не хочу там работать, я хочу в церковь быстрее, вот в церкви мне хорошо, а там вот мир, там такие люди плохие. Получается, что не ты влияешь на мир, а что получается? Мир влияет на тебя. И может ли тогда церковь исполнять функцию «ты свет и соль этому миру»? Ты город, стоящий на вершине горы, который светит людям, которые люди, видя эти добрые дела, прославляют Бога. Вы заметите такую вещь, что Христос не в храме проповедовал, он проповедовал на улицах. на площадях, на рынке. Он ходил по всему городу, на побережье моря. У него кафедра была лодка. Иисус ходил везде. Он практически в храме-то не проповедовал. Он приходил в храм, богослужение. Основной вид его деятельности, проповедование Евангелия, он был на улице, в домах, в гостях. Он везде ходил, по всей Галилее. И последнее, о чем хотелось бы сказать. Профессии движения горниц. Каким образом мы видим преображение нашей страны, нашего народа? Экономическое благословение. Каким образом? Когда люди церкви, как ученики Иисуса Христа, будут ходить во все сферы нашего общества. И в первую очередь, не с Евангелием они туда будут входить, а с профессией. А что такое профессия, друзья? Что такое профессия? Это служение людям. Каким людям? Людям этого мира. Людям неверующим. Людям безбожным. Иисус приходил. Вы знаете, какова сильная евангелизация? Знаете, в чем сильная евангелизация? В чем? Сила евангелизации в чем? Хорошо знать Писание. Аминь. Много молиться. Аминь. Это сила евангелизации. И красиво говорить о Боге. Аминь. И допустим, вот брат. Он неверующий. И он с голоду умирает. Да? Он с голоду умирает. А я ему говорю, Иисус тебя любит. Иисус тебя очень сильно любит, брат. Слава Богу.
Аминь.
И он принимает Иисуса. Аминь.
Сразу.
Аминь. Да?
Да? Он говорит, кушать хочу.
Что он говорит?
Дайте мне хлеб.
Если он меня любит, почему я голоден? Почему я умираю с голоду? И в итоге я какой бы красивый проповедник не был, я становлюсь антипроповедником, антибожьим проповедником. Я позорю Бога. А что такое профессия? Это когда я стал поваром и могу успешно, вкусно приготовить и накормить человека. И он получил ответ, и он насытился. И тогда я ему говорю, Бог тебя любит. Он не дал тебе с голоду помереть. И тогда человек, понимает. Я понял. Спасибо тебе большое. Я почувствовал его любовь. Я почувствовал, как он мне помог. И профессия – это то, что может отвечать на нужды людей. Понимаете? Отвечать на их проблемы. Отвечать на их нужды. А через нужды отвечая, и чем профессиональней, чем лучше ты профессионал, тем большим людям ты сможешь помочь. Чем большим людям ты можешь ответить на их нужду, а это значит, тем большим людям ты сможешь рассказать о Боге, о любви Божьей. Если я, например, врач, высококвалифицированный, профессиональный, лучший из лучших, я смогу помочь тяжело больным, и в знак благодарности они будут приносить мне деньги или еще что-нибудь, а я буду... Но когда он окунулся и вышел, и исцелился, он прославил Бога, написано. Он признал Бога Богом. Хотя до этого его, может быть, свои лекари лечили и не могли вылечить. Что такое профессия, призвание в профессии? Это когда ты можешь для этого мира делать то, что мир не сможет сделать. И этим самым ты сможешь прославить Бога и сказать, вы не смогли сделать. А я смог, потому что Господь Бог со мной. Аллилуйя. И тогда они говорят, аллилуйя. Вот это самая сильная евангелизация. Это самая мощная евангелизация. И вот еще вдобавок могу сказать, Бен-Гур, да, фильм очень мне понравился. И там вот парень хотел доказать, он говорит, я сейчас пойду его убью. Он говорит, ты не сможешь его убить. Он уже на таком мировом уровне, стандарте, ты близко в подметке не годишься с ним соревноваться. Ты не сможешь с ним соревноваться. И мы часто пытаемся, вот сейчас мы пойдем, евангелизируем. Мы близко в подметке с этим миром конкурировать не можем. Не можем. Но он говорит, но есть одно, где ты сможешь с ним побороться. Он говорит, где? Он говорит, он чемпион конного спорта. А спорт, это, говорит, вне закона. Там не существует правил. И если ты его победишь в этой сфере, в его сфере, если ты его победишь, ты сможешь диктовать свои правила. Готовься. И мы сегодня говорим, мы хотим покорить мир. Мы сегодня хотим миру сказать о Евангелии. Мы хотим рассказать ему о Боге. Да не будет он тебя слушать. Но есть другой секрет. Твоя профессия. Когда ты становишься лучшим специалистом, в котором нуждается твоя страна, которому придет сам президент и подарит орден за заслуги. И где, он спросит тебя, а что тебя сделало таким высококвалифицированным лучшим специалистом? И ты сможешь ему ответить тогда. Понимаете? И это его впечатлит. Он скажет, ничего себе у нас евангельские верующие какие оказываются. Я не знал. Однажды, знаете, что прозвучало? Интересная вещь прозвучала. В правительстве сказали, а мы думали, что евангельские христиане смогут изменить историю России. Что-то как-то не видно. Понимаете? Однажды Матвиенко сказала, у нас статистика семейной жизни – огромный провал по семейной жизни. У нас разводы на каждом шагу. И она в Думе, да, просто вот на конференции пресс говорит, церковь, помогите нам с этим вопросом, потому что мы не справляемся. Вот в чем главный момент. Миссии в призвании, профессии. Вот почему я говорю, будь лучшим из лучших. Будь не рядовым даже, а лучшим из лучших. И Бог сегодня хочет воздвигать в России таких людей. Когда я молюсь за пробуждение России, за возрождение России, я молюсь за таких людей. Слава Господу.
Аминь.
Я сейчас еду, Инга мне посылает в смс-мессенджере сообщение Сергея Юрьевича Клада, епископа нашего. И мне так радостно. Я еду в машине, я говорю, халлелуйя, слава Богу. И он пишет, братья и сестры, я молюсь. Он написал церкви, послание написал, сообщение. Я молюсь, говорит, за пастора Леонида и его церковь. И у него, говорит, есть хорошая театральная команда, группа, и они хотят сделать, показать то, что они сделали на протяжении многих лет вот миру, России в первую очередь. И он пишет, я молюсь за то, чтобы вы могли эти концерты показать в первую очередь в Волгограде, в Волжске, в Сочи, в Саратове. Я, говорит, молюсь за это. Представляете, да? И мне так радостно. А потом Дубик пишет тоже. Пишет Александр Дубик, Алексей Дубик, или Александр. Он говорит, братья и сестры, буду молиться за ваш спектакль, молитесь, чтобы я пошел сейчас в мэрию, там разрешил вопрос. Он говорит, я хочу, чтобы ваш спектакль не только в Эстонии, но по всей Европе. Норвегия, Швеция, Германия и так далее. Представляете, да, эти люди ратуют. И вы можете себе представить, если этот спектакль выйдет на мировой уровень? И тогда Инга станет как человеком культуры, представителем культуры. И у нее, и тогда мир уже будет ее слушать. Понимаете? Вопрос стоит именно в этом. Сегодня Бог говорит, делай свое призвание лучшим. Если ты бизнесмен, стань лучшим бизнесменом. Если ты музыкант, стань лучшим музыкантом. Вопрос лучший музыкант, знаете, в чем секрет? Сможешь ли ты своей музыкой благословлять людей? И скольких людей ты сможешь благословлять? А не тупо просто видеть свою профессию как зарабатывание денег. А служением. Сможешь ли ты через свою профессию послужить церкви, послужить народу своему, государству своему? И насколько широко ты сможешь это сделать? И насколько ты профессионально это сможешь делать? Это и есть миссия в призвании. Это и есть миссия в профессии. Это и есть призвание в профессии. Слава Господу! Поэтому я очень много молюсь, как пастор, чтобы каждый человек нашел свое призвание в своей профессии, своих талантов и своих дарах. Он не просто учился, он не просто работал, а он развивал свои дары. Он развивал их лучшим образом. И он мог через эту профессию, через это призвание влиять на народ, на страну, нацию, государство. Вот что такое понимание миссия в профессии. Понимаете? Когда я прихожу на место действия, и туда прихожу не просто работать, а туда прихожу, чтобы принести туда Царство Божие. Недавно Рушана делилась, она говорит, я говорю, что так рано на работу ходишь? Говорит, я прихожу туда раньше всех, открываю там двери там, и, говорит, молюсь. Вот это уже принципы Царства Божьего. Человек приходит на работу раньше всех и начинает молиться. Директор компании еврей, причем очень такой, ну, как сказать, национальный такой характер. И он всегда, всегда ей уважение. Всегда ей говорит о том, что вопросы задает. Однажды он позвонил директору компании, говорит, Рушан, расскажи мне про крещение водное. Представляете? Почему? Потому что человек приходит на место работы и туда основывает принципы Царства Божьего. Молится, созидает, проповедует. Все знают, что она верующий человек. Вся компания знает. И при этом она не теряет лица в том, чтобы быть исполнительным, хорошо работать, хорошим быть сотрудником. Потому что когда замуж выходила, и все сотрудники говорят, что ты от нас уйдешь, не уходи, пожалуйста. Там. Совсем другая картина. И твоя профессия – это твое лицо перед неверующим. Понимаешь, неверующему не надо сейчас, чтобы ты красиво о Боге говорил. Но когда ты своей жизнью, своим профессионализмом его покоришь, его уши будут открыты, чтобы ты говорил ему о Боге. Аллилуйя! Понимаешь? Я просто благодарен Богу за то, что он дает такие откровения. Такое понимание. Вот даже Миша пошел в АХЦ там, на собрание пасторов. И говорит, пастору мне так было приятно. А что? Ну там на собрании люди говорят, у нас как обычно, ничего нет, никаких таких новостей. А я, говорит, как стал рассказывать, как мы весь мир захватываем для Царства Божьего. Даже пастор, американский там пастор был, в многотысячной церкви, он, говорит, даже заинтересовался, говорит, я бы хотел познакомиться с твоим пастором после его, так сказать, выступления. Понимаете, о чем идет речь? Это очень важно. Если ты хочешь стать пастором, стань лучшим пастором. А знаешь, что определит, ты лучший пастор? И в том, что ты на лбу себе напишешь, я лучший, будешь ходить по церкви такой весь, блатной, гордый такой весь, подбородок поднимать. А лучшесть твоя проявляется, знаешь, в чем? В признании людей. Что за тобой идут много людей, и они видят в тебе Христа. Они действительно хотят подражать. Они уважают тебя, как Божьего человека. Когда ты лучше в своей специальности, это не понты гнуть. Это когда люди больные, которые приходили к тебе и просили помощи, ты помог, и они говорят, он лучший специалист своей профессии. Это врач, у которого на столе еще никто не умирал. Понимаешь? Понимаешь или нет? Сегодня я тебе еще такую вещь скажу. Я могу бесконечно свидетельствовать. Моя сестра родная, она плачет постоянно, когда приезжает ко мне. И теперь увидела свадьбу. Обычно у нас как делается? Свадьба справляется родственниками, мамой там. И свою свадьбу она справляла с матерью. А когда она приехала, увидела, как я организовал все это, ее очень сильно коснулось. Она такая в конце говорит, знаешь, Лёня, это была лучшая свадьба, которую я в своей жизни видел. В плане организации, вот всего. И плачет. И каждый раз теперь, да, я даже там не стараюсь ей там что-то как-то говорить, да, я говорю, как хочешь, сама решай. Но как и когда ей плохо и тяжело, она всегда ко мне звонит. Помолись. Понимаешь? А когда я еще был подростком и ходил в церковь, она меня смотрела и говорила, да, дурак, какую-то дурную церковь ходит. Но когда прошло время, она видит мою ситуацию, она видит людей, которые меня уважают в церкви. Она совсем по-другому на меня смотрит. И вроде я ей не так благовествую усиленно, но когда я начинаю ей говорить, она берет Библию и садится и внимательно слушает. Уже слушает. И ничего не может сказать. И в этот раз, когда я приехал к родственникам, вот до еще свадьбы, показывать свою, так сказать, невесту, родственники собрались, тут где-то 20 человек собралось. А она постоянно хвалится. Вот, Леня там это, Леня то, там Леня на телевидении, Леня там на радио, Леня там. Все мои родственники, они пришли ко мне. Все сидят и говорят, скажи, скажи его. И когда я стал говорить, час целый, они все сидели и внимательно слушали. И они говорили, слава Богу, ты молодец. Я говорю, это не я молодец, это мой Бог молодец, он лучше всего. Они говорят, мы очень рады за тебя. И сейчас, когда сестра уже приезжала ко мне на свадьбу, они все скинулись деньгами и отправили мне деньги. Передай это людям вот, со свадьбы. Они уже знают, они радуются. Слава Господу. Твоя жизнь свидетельствует. Твой путь, твои плоды свидетельствуют о том, какой ты. Слава Господу. И даже родители Рушаны, будучи мусульманами, ничего не могут сказать. Потому что они видят мое отношение, мою жизнь. Я скажу, даже такая мелочь. Я приехал к ним в гости зимой. Ну, засватать. Я приехал в гости, и они говорят, ну, там, короче, снег надо почистить. И что? Я снег чистил. Практически весь двор обчистил. Весь снег. Весь промок, вспотел. А после этого мама не может нахвалиться. Она говорит, он приехал к нам домой, совершенно чужой человек. И почистил весь двор. Человек, которого по телевизору показывают, не побрезал взять лопату и поработать так, чтобы весь двор наш был чист. Наш сын, говорит, приезжает, не любит чистить снег. А он, говорит, все прочистил. Вопрос стоит в том, как люди на тебя смотрят, как на человека. Они смотрят на твою жизнь, они смотрят на твои поступки, на твои дела, на твои слова. Не расходятся ли твои слова с твоими поступками? И отношения становятся совсем иначе, совсем другим. И поэтому я всегда говорю, стань профессионалом своего дела. Не для гордости, не для понтов, а для того, чтобы через это Бог прославился. И потом, когда мне говорят, вот ты хороший, я говорю, знаете, садитесь, давайте поговорим. Если бы вы меня знали в прошлом, и каким я стал сейчас, это благодаря Господу. Люди внимательно слушают, они удивляются. Как так? Я говорю, это Господь. Аллилуйя!
Аминь.
Аллилуйя!
Аминь.
Давайте скажем, стань лучшим из лучших. Чтобы прославить Господа. Аллилуйя!
Аминь.
Аллилуйя! Давай помолимся. Господь, я ревную о том, чтобы мы, верующие люди, были теми людьми, на которых можно было положиться. Мы были теми людьми, которые были бы мудры. Бог, мы не были бы позором, Отец, или поводом для того, чтобы осуждать церковь или осуждать Бога. А мы были теми людьми, которыми будут восхищаться неверующие люди, превосходя их даже в каких-то способностях или возможностях. Но через это все не просто повышать свой самолюбие, эгоизм или гордыню, а действительно превозносить твою Божью славу. Как однажды Иосиф, предстоя пред фараоном, Господь, и отвечая на то, что даже сам фараон не смог ответить, он сказал, это не я, это Господь мой и Бог мой. Господь, дай нам такое сердце, дай нам такое понимание, Господь. Помоги нам через свою профессию, через свою учебу, там, где мы находимся, привносить Божье Царство, Господь. Быть лучшим специалистом, быть профессионалом своего дела, Господь, и через это, восхищая неверующих людей, приводить их ко Христу, приводить их ко спасению, Господь. Благослови каждого, сидящего здесь, Отец, во имя Господа нашего Иисуса Христа.
Аминь.
Благослови, Господь.